Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. На днях в интернете завершился ролик про кролика Ральфа. Это короткометражный мультфильм, в котором от первого лица рассказывается история одного дня из жизни подопытного кролика. Ральф сам говорит, что его ближайшие родственники тоже работали тестировщиками косметики, как он сам в данный момент в лабораториях, и от этого умерли. Видео выпустило Общество защиты животных США. Оно призывает отказаться от использования живых существ в подобных опытах. 24 апреля. Всемирный день защиты лабораторных животных. Был он учрежден Международной ассоциацией против болезненных экспериментов на животных в 1979 году. Эту дату поддержала Организация Объединенных Наций. И по этому поводу сегодня в эфире речь у нас пойдет о биоэтике. Насколько оправданы те или иные испытания на живых существах? Можно ли обойтись без них? В какой перспективе? У нас сегодня в гостях руководитель Центра геномное редактирование Института биологии гена Российской академии наук, директор Центра генетических технологий Белгородского государственного университета, кандидат биологических наук Алексей Дейкин. Алексей Васильевич, приветствую вас.
Добрый день, здравствуйте.
Алексей Васильевич, что вообще такое биоэтика? Есть определение у этого термина? И какие сферы жизни она охватывает? Вот мы сегодня говорим о животных, но... А все же это более широкий такой термин.
Термин широкий. Действительно, речь идет о человеческом каком-то отношении и ценностях, которые человек распространяет вокруг себя. В отношении биологии, ну, конечно, экспериментов на животных, эти ценности, естественно, как и во всех остальных сферах жизни человека, имеют место быть. Ну, раз уж вот мы так резко начали, я хочу сказать, что сейчас идет какое-то изменение вот просто философии окружающей жизни, и гуманность, это вот основа биоэтики, преображается в что-то слишком упрощенное. Дело в том, что гуманность — это в первую очередь понятие, обращенное на человека. И этика — это внутреннее состояние человека. Когда мы говорим про гуманность в отношении животных, и в том числе лабораторных животных, вообще-то гуманное отношение животных защищает человека от страданий созерцать мучения животных. Понимаете, это такая трехкомпонентная философская конструкция, когда защита от страданий относится в первую очередь к человеку, который действительно испытывает неудобства, когда видит там кровь и какие-то страдания окружающего мира. Сейчас же эта конструкция упрощается до тех пор, что до того, что человек стал защищать животных от страданий самих по себе. Это неправильно, потому что таким образом мы ставим под удар себя. Мы ставим под удар детей, мы ставим под удар беременных женщин, мы ставим под удар все человечество. Почему? Потому что вот это состояние благости, в котором мы находимся, безопасные продукты, безопасная косметика, так было не всегда. Еще недавно в качестве косметических средств использовались просто ядохимикаты, которые сегодня близко не оказываются в косметичке.
Мышьяк, ртуть.
Мышьяк, да. Свинец. Очень широко использовались и в косметике. Это приводило, естественно, и к онкологическим заболеваниям, и к всяким энземам. И это все... ушло из обихода. Почему? Потому что мы поняли, что это опасно. Потому что мы научились определять опасность, безопасность и выстроили некие стандарты. И, понимаете, это как в анекдоте. То, что мы сейчас летим в самолете на высоте 10 тысяч метров, не означает, что пора выключить двигатели. Стандарты безопасности нельзя снижать. Естественно, при этом гуманность должна распространяться вокруг человека, и человек должен защищать животных от страданий, понимая, что таким образом он защищает себя, в первую очередь свою психику, свое какое-то отношение к миру. Но бороться просто так за благополучие животных, забывая про благополучие человека, Ну, мы просто придем опять вот к свинцу, к мышьяку и к резкому снижению уровня безопасности в окружающей нас действительности. Фактически, если оставить без контроля косметику, ну, там снова просто по экономическим соображениям, ну, так же дешевле. Что ж плохого-то, мышьяком намазали, кожа побелела. Вот нельзя скатиться на деградацию уровня безопасности окружающих нас продуктов.
А когда люди вообще стали задумываться и ставить перед собой вот эти вопросы этики в плане экспериментов с участием животных в целом в мире и у нас в частности? Это, ну, понятно, что это, скорее всего, 20 век, а какие годы?
Естественно, 20 век. И, ну, тут вот очень такая сложная тема. Мы вот подходим к 9 мая. Я не знаю, насколько это справедливо, но бытует такое мнение, что прорыв в физиологии, медицине был связан с массовыми экспериментами над людьми, которые были распространены в нацистской Германии. И я уверен, что отчасти это спекуляция, но во многом это и правда, потому что такие эксперименты имели место быть, и как бы, ну, это кошмарный ужас, который мы сейчас как бы заклеймили, но он имел место быть. И зачем они это делали? Не просто ввиду извращенности своей, а именно потому, что, ну, посчитали, что, ну, это же расходный материал, а нам нужны данные о природе человека. Ну, возьмем из человека их и получим. Естественно, когда мы это все осудили, когда это все пережили, ну, эти бумаги-то эти остались в основах современной науки, сейчас мы переходим в другую крайность, когда, да, вот действительно там с 50-х, 70-х годов начало нарастать движение в защиту животных, совершенно справедливое. Действительно, человек не имеет этических, моральных прав вокруг себя вот насаждать ужас, какой-то кошмар и извращенное уничтожение природы. Но я говорю, вот нельзя отходить от трехпонятийного такого рассуждения, что защищая природу, защищая животных от страданий, человек защищает себя от созерцания этих мучений, защищает свою психику, защищает свою этику, свою культуру. Просто так бороться за благополучие животных и окружающего мира безотносительно к тому, что это важно для человека, ну, нерационально. Понимаете, как человечество может защитить природу? Ну, давайте садимся в космический корабль и улетаем на Марс. Ну, живя здесь, мы должны находиться в гармонии. И гармония основана в первую очередь на благополучии человека, которая обеспечивается в том числе как бы исследованиями, которые позволяют нам определить, что в этой жизни опасно, что безопасно, и идти по пути, обеспечивающему, ну, как бы безопасное использование продуктов и лекарств.
Не совсем понимаю формулировку «защитить от созерцания мучений». Что это значит?
Ну, знаете, ну, я не знаю,
вот в этой трехкомпонентной структуре.
Сколько это можно говорить по радио? Ну, представьте, вот вы идете по улице, и там какая-нибудь собачка там раздавленная автомобилем. У любого в душе как бы сжимается комок. Психика человека просто как живого существа воспринимает вот это смерть, страдания окружающей природы как табу, как нечто запрещенное. Если человек начинает там получать удовольствие от вот там от крови, от какого-то там мяса раскиданного по улице, это уже какое-то нарушение в психике. Вот я про это и говорю, что действительно в рамках экспериментов, даже в рамках сельскохозяйственных любых работ, наша задача вот этот вот процесс организовать таким образом, чтобы в первую очередь защитить человека и человечество от того, чтобы переступать грань, когда мы начинаем себя вести в нарушение собственных принципов, ну, вот, этичности, гуманности, когда мы заставляем страдать людей, которые работают с этими животными, людей, которые должны пользоваться этими результатами, именно понимая, что они доставили какое-то вот, ну, извращенное там, вот это страдание окружающему миру, лабораторным животным или сельскохозяйственным животным. Но в то же время нужно понимать, что это как бы ситуация, ее нельзя выводить в максимум. Что мы перестаем работать на лабораторных животных, мы перестаем использовать в сельском хозяйстве сельскохозяйственных животных, ну, что мы улетаем на Марс и начинаем питаться толченой там землей из пакетиков. Мы интегрированы в этот мир. И вот эта система, в том числе тестирование косметики, лекарственных средств, она спасает жизни. И на сегодняшний день нет принципов, нет понимания, нет тех, не знаю, математических моделей, которые бы могли предсказать действие новых лекарственных средств, могли бы предсказать действие новых компонентов косметических средств, гарантированно защитив людей от негативных последствий. Мы с этим сталкивались. Огромное количество там химических веществ, которые применялись в промышленности, там какие-то гербициды в сельском хозяйстве, в итоге оказывали тератогенный эффект. Начинали рождаться дети, там, извините, без рук, с какими-нибудь там перевернутыми органами. Но это недопустимо. И невозможно без тестирования предварительного, лабораторного, допускать вот такие новые вещества на рынок. Но мы уже сталкивались с тем, что могут быть очень серьезные последствия. Даже сейчас, если вы посмотрите лекарственные средства, которые есть в магазине, на большинстве из них написано «беременным не рекомендовано». Почему? Потому что не исследовано. Потому что предсказать результат невозможно. И у нас такие группы до сих пор есть, в отношении которых мы не можем применять лекарства, потому что мы не знаем, как оно на них подействует. А это опасение связано именно с тем, что раньше, когда им предлагали лекарства, не испытанные до этого, в том числе на животных, были драматичные эффекты. В косметике, вот мы уже озвучили, да, мышьяк, свинец, косметические средства там, не так далекого там, 18-19 веков. Но сейчас мы просто представить себе не можем. Вот возьмите крем с мышьяком. Мы не можем, не имеем права снижать качество и уровень защиты. При этом, естественно, мы должны уменьшить страдания животных. И, ну, а вы, понимаете, есть правила биоэтики, есть биоэтические комиссии, есть стандарт работы с лабораторными животными. И я могу сказать, что лабораторные животные во многом как бы окружены заботой и вниманием даже больше, чем некоторые люди. Находясь в лаборатории, ну, или там в сельскохозяйственном производстве, животное как раз обеспечено защитой. То есть никакая там кошка не может ворваться в лабораторию и понадкусывать мышам хвостики. Никакой волк не может прорваться в коровник и гонять этих коров, как это было бы, например, в лесу. Животные сопровождаются всегда ветеринарным обслуживанием. Вывод животных эксперимента организован в соответствии с международными стандартами. То есть вот этой вот оснований для опасений на сегодняшний день, что в рамках сельхозпроизводства или в рамках лабораторной практики нарушаются вот требования этики, но их объективно нет, потому что в Европе, так и там вообще уже все находится в жутко зарегулированном состоянии. Там лицензию на работу с животными подписывает чуть ли не министр внутренних дел. У нас, естественно, также действуют правила, чуть менее строгие, но они есть. Есть комиссии по биоэтике, которые определяют, какое количество животных должно быть в этом эксперименте, какие манипуляции с ними допустимы. Естественно, к животным допускаются только специалисты, обученные, то есть имеющие соответствующий как бы, опыт работы и квалификацию. Но еще раз хочу сказать вот про вот эту тройную связку. Что защищая животных от страданий, мы в первую очередь защищаем людей от созерцания этих страданий, от понимания, что человек доставляет какое-то страдание окружающему миру. Но центром гуманности должен быть именно человек. И если мы забываем про человека в этой схеме, это все становится бессмысленным. Максима, как мы можем защитить окружающий мир, это просто удалиться из него. А куда нам деваться? На Марсе еще жить нельзя, а на Марсе тоже, наверное, какая-нибудь своя жизнь будет.
А я правильно понимаю, что уровень нынешнего прогресса пока не позволяет обойтись без экспериментов над животными? А в какой перспективе такое возможно, как вы считаете? Возможно ли это? И за счет чего? Чем можно заменить животных?
До тех пор, пока человек не станет компьютерной программой, уйти от экспериментов на животных, прежде чем начинать эксперименты на людях, нельзя. Человек чрезвычайно сложно организованное существо. У нас есть мозг, который по своей сложности превосходит там устройство галактики. Поэтому предсказать это действие веществ и соединений на человеке без вот, исследований животных невозможно будет никогда, ну, до тех пор, пока человек не станет компьютерной программой. Более того, я скажу, сейчас мы как раз подходим к тому этапу, когда мы можем часть экспериментов, которые проводятся на людях, перенести на животных. Потому что если вот углубиться в протоколы сертификации, например, лекарств, там проводится несколько стадий доклинических испытаний, а потом 3 стадии клинических испытаний. Но вот ввиду предыдущего развития науки, доклинические испытания проводились только на токсичность, что вот эта таблетка не убивает. А эффективность, помогает ли она, исследовалась на людях, причем даже не на первой стадии испытания на людях, а на второй. То есть была группа здоровых добровольцев, которым давали эту таблетку, просто посмотреть, не будет ли у них побочных эффектов, и уже на этой стадии были смерти в каких-то там исследованиях. А эффективность, полезна ли эта таблетка в принципе, испытывалось только на второй стадии клинических испытаний, когда уже много людей задействовано в экспериментах. Это, конечно, сопровождается там страховками, сопровождением, там, реанимациями и всем остальным, но это принцип. И вот только сейчас развитие генной инженерии, развитие науки позволяет на животных воспроизводить заболевание человека с тем, чтобы эффективность лекарств проверять до того, как мы начинаем экспериментировать на людях. И наоборот, сейчас, когда мы можем моделировать даже редкие заболевания, как боковой амиотрофический склероз, болезнь Альцгеймера, Паркинсона, дистрофию нейромышечную, например, дистрофию Дюшена, эпилепсию, мы не на людях проводим испытания эффективности лекарств, а на животных. Понимаете, сейчас я лично считаю, что наоборот, мы должны расширять исследования на животных с тем, чтобы наконец-то снизить вовлечение человека в неоправданные, бессмысленные испытания недействующих лекарственных препаратов. Это совершенно другая парадигма. Опять же, гуманность, ориентированная на людей, а не на эфемерную защиту чего-то от кого-то.
Ну вот возьмем недавний пример вакцины от коронавируса. Многие из них испытывались на начальных этапах на приматах. Можно ли сказать, что использование обезьян в этих испытаниях ускорило процесс создания вакцин? И можно ли, в принципе, вот, исходя из вашей логики, обойтись вот в этой цепочке без людей? Или так или иначе, нужно же впоследствии опробовать и на людях?
Основным ограничением в разработке вакцин, в скорости разработки, как раз было отсутствие лабораторных животных, чувствительных к заражению коронавирусом. В моей лаборатории созданы мыши, которые чувствительны к заражению коронавируса и могут быть использованы в таких экспериментах. Мы их в августе прошлого года передали в Институт Вектор. На их заражают вирусом, на них проверяют стратегии по вакцинации и препаратам. И именно потому, что их вот до августа не было, пришлось проводить эксперименты на обезьянах, на хорьках, и этичность этих экспериментов стопроцентная. Понимаете, нам претензию предъявляют, почему вы плохо проверенный препарат начинаете давать людям. А на ком его проверить? Тех обезьян в наших питомниках несколько десятков. Мышей, на которых обычно проводятся эксперименты, где можно 1000 животных запустить и получить достоверные результаты, физически до августа не было. На хорьках работать невозможно, это ну, как бы крупное такое животное, которое плохо поддается там, лабораторной работе. И как раз вот это тоже пример того, что именно лабораторные животные, созданные с помощью генетических технологий, необходимы для того, чтобы скринингово, быстро, на самых ранних этапах исследования проверить безопасность и эффективность препарата, с которым мы приходим к людям. Действительно, и AstraZeneca, и Pfizer, это все те же самые проблемы. Когда на людях начинает испытываться препарат, мало проверенный на животных, мы видим смерти, тромбозы, нейрональные нарушения, которые не были предсказаны именно потому, что не было исследований на животных в достаточном количестве. Слава богу, наши вакцины каким-то образом смогли там между строек пройти, и таких последствий мы не видим. Но это общемировая проблема с коронавирусом, что не было животных, на которых можно было проверять лекарства, и лекарства начали проверять на людях.
А разве AstraZeneca не использовала животных?
Еще
По-моему,
раз.
Использовали.
Нет, естественно, всех их использовали, но коронавирус — драматически быстро развивающаяся история. Когда в феврале прошлого года был обнаружен патоген, собственно говоря, определен вирус, стали искать, на каких животных он еще действует. И на этих животных раз-два и обчелся. Это летучие мыши, которые вообще не лабораторные, непригодны для лабораторных исследований, обезьяны, которых очень мало, просто физически на них сложно что-то проводить, и хорьки, которые не лабораторные, на которых исследования ограничены, просто, ну, 1000 хорьков — это гигантская ферма, ее просто никто не построит, только для этих экспериментов. Соответственно, весь мир испытывал ограничения по доступу просто к животным. Обычный эксперимент на лабораторных животных — это 100 мышей в этой группе, 100 мышей в этой группе, 100 мышей в этой группе, 100 мышей в этой группе. Проверили на 500 животных, определили уровень риска, идем к человеку с пониманием, как этот препарат работает. Когда у вас всего 100 обезьян, и вы должны их там на 4 группы разделить, одна контрольная, одна там плацебо, одна то, а другая то, фактически препарат реально вводился нескольким животным, и вы из этого уже должны сделать далеко идущие выводы на 7 миллиардов человек планеты. Это большая проблема, это общепризнанное ограничение в развитии, в смысле, в разработке вакцин. И действительно, сейчас вот эти мыши созданы, сейчас их там размножают, их массово включают в эксперименты. Второе, третье поколение этих препаратов уже будет исследовано по другим стандартам, с упором на исследования на животных и уже потом испытания на людях. Но вот это как раз, понимаете, то, про что я пытаюсь сказать. Без испытания на животных мы начинаем испытания на людях, мы видим негативные эффекты, ученым предъявляются претензии, почему вы принесли ядовитый препарат. Если вы нам запрещаете испытания на животных, так все препараты и будут такие ядовитые. Потому что предсказать, ну, организм — это дико сложная система. Это триллионы там клеток, каких-то взаимодействий между ними. И как то или другое химическое соединение, а особенно биологическое какое-то соединение, начнет вклиниваться в эту систему, на компьютере прочитать невозможно. Для этого нужны животные. И эти животные защищают человека. Построены памятники лабораторным мышам, крысам, обезьянам. Ученые абсолютно осознанно как бы понимают вот эту вот связку и роль животных в защите человека и человечества от заболеваний, от тяжелых каких-то там последствий применения несовершенных лекарств. Но вычеркивать животных из этой цепочки невозможно, потому что мы скатимся, ну вот уже несколько раз повторили, в применение откровенно ядовитых веществ и в косметологии, и в медицине.
А из-за чего возник вот тот дефицит мышей в августе прошлого года, о чем вы сказали, или я неправильно понял?
В августе мы его как раз компенсировали тем, что создали животных, которые заражаются коронавирусом. А лабораторные мыши не заражаются коронавирусом, потому что вирус все-таки видоспецифичный такой патоген, и он вот заражал там летучих мышей, хорьков и обезьян. А мышей лабораторных, на которых обычно проводятся исследования, не заражал. Мы внесли в геном мыши ген человека, за счет которого синтезируется белок, обеспечивающий проникновение коронавируса в клетку. Таким образом, были созданы такие гуманизированные мыши. Мыши, у которых есть один белок человека, и эти мыши стали болеть коронавирусом. Но эти разработки потребовали там нескольких месяцев работы. То есть вот там мы их начали в апреле, только в августе эти мыши были созданы. И вот эти полгода, когда шла интенсивная разработка вакцин, их разрабатывали без участия обычных лабораторных животных, проводя тесты на обезьянах и на хорьках. А эти тесты были просто ограничены ввиду ограниченности поголовья этих животных.
А то есть мыши удобны тем, что им можно подредактировать геном и создать любые условия, по сути.
На сегодняшний день, да. Мышь — это не просто общепринятый лабораторный объект, про который мы знаем, как он там работает, какие реакции от них ожидать. Но мы с ними еще можем манипулировать на генном уровне, воспроизводя заболевания человека на животных в достаточно уже быстрой такой схеме. И это открывает доступ к, как инструменту по моделированию заболеваний человека, которого раньше не было.
Животное может повторно использоваться или все, как бы отработанный материал, если на нем уже что-то опробовано?
Ну, все зависит от стандартов. Обезьяны, например, используются множество раз, и их, как бы, это как раз проблема, что там есть некая популяция, на которых испытывали и то, и это, и что-то еще. В отношении, как бы, низших, так сказать, этих животных, мышей, там, крыс, там стандарты все-таки однозначные, и животное используется в эксперименте один раз, вводится в эксперимент, выводится из эксперимента под контролем там, комиссии по биоэтике, но все-таки действительно используется в эксперименте единожды.
Паузу сейчас сделаем, после нее продолжим наш эфир. Алексей Дейкин, руководитель Центра геномного редактирования Института биологии гена Российской академии наук, сегодня у нас в гостях.
Спутник Эрудита.